Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сторонники Курманбека Бакиева возобновили массовые протесты на юге Киргизии. Сумеет ли новая власть удержать контроль над ситуацией в стране? Вспышка боевых действий в Дагестане. Почему именно эта республика стала самой нестабильной на Северном Кавказе? Испанская команда «Атлетико» стала победителем футбольной лиги Европы. Как следует относиться к второстепенным, но популярным спортивным турнирам? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. К вечеру четверга здания областных администраций Ошской, Джалалабадской и Баткенской областей перешли под контроль сторонников бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Говорить о том, что они контролируют целиком уже весь юг Киргизии, видимо, еще не стоит. Однако, судя по всему, ситуация остается неопределенной и непредсказуемой в южных областях республики. Об этой ситуации я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Бишкеке Надеждой Толкуновой.
Видимо, все было срежиссировано, спланировано сторонниками Бакиева, которые дожидались 40-дневных поминок по жертвам апрельских событий. 12 мая акции сторонников прежнего режима начались в Бишкеке на столичной площади. Сегодня они начались с утра в южной столице, городе Ош, которые перекинулись на другие южные регионы, Джалалабад, Баткен, и сейчас уже захвачен аэропорт в Оше и в Джалалабаде. Член Временного правительства Омурбек Текебаев заявил на заседании конституционного совещания, что город Ош в руках мятежников, и он захвачен. Джалалабад тоже взлетная полоса, усыпана камнями, подвезенными на нескольких большегрузных КАМАЗах, и он тоже в руках сторонников Бакиева.
Как-то странно, по сообщениям, ведет себя милиция в южных областях Киргизии, они не вмешиваются в происходящее. Такой приказ дан сотрудникам правоохранительных органов?
Нет, просто представители силовых структур, сами милиционеры, они проводили несколько раз митинги с требованием, чтобы власти их вообще не вмешивали в политические конфликты между сторонами, что они устали и растеряны. Не такая высокая зарплата, чтобы они рисковали своими жизнями и здоровьями ради удовлетворения политических амбиций нескольких лидеров. И они намеренно не вмешиваются, а может быть даже часть из них дожидается возврата Бакиевых, потому что в основном милиция в регионах южных, это выходцы с юга, как и клан Бакиевых. Уже в Оше находится министр обороны. Специальным сегодняшним декретом Временного правительства он наделен дополнительными полномочиями и является спецпредставителем временных властей по всем трем южным областям.
Есть информация о том, что лидеры вот этих мятежников якобы собираются привести в Бишкек около 25 тысяч своих сторонников. Что говорят наблюдатели в столице Киргизстана? Насколько это возможно?
Ну, эту информацию распространил так называемый общественный комитет защиты Курманбека Бакиева, но только что я связалась с местными правозащитниками, и одна из них, Азиза Абдирасулова, заявила в интервью, что это пахнет явной провокацией и направлено на то, чтобы посеять панику в рядах временного правительства и их сторонников.
В Бишкеке спокойно пока ситуация?
В Бишкеке пока спокойно. Сегодня тоже был намечен митинг на площади, но его ближе к обеду отменили. По городу патрулируют народные дружины. Я живу в центре Бишкека. Пронеслись несколько автобусов с флагами партии временного правительства, и они призывали горожан к спокойствию и не паниковать.
Вот несмотря на такую тревожную информацию из южных областей республики, обозреватели многие склоняются к тому, что серьезные угрозы для новой власти вот эта вспышка не представляет.
На самом деле это так, потому что практика показала и вот этот вот месяц после известных апрельских событий, что народ действительно поддерживает временную власть, которая первым декретом отменила тарифы на тепло, газ и электроэнергию. Они всячески поддерживают пока временную власть, и доверие к ней еще есть.
Корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова. Власти республики обещают в ближайшее время задержать организаторов беспорядков, которые происходят в последние дни в стране, особенно в ее южных областях. Подробнее о потенциале сопротивления противников новой власти на юге Киргизии в беседе с обозревателем Радио Свобода Вадимом Дубновым рассказал эксперт по центральноазиатской проблематике, главный редактор московского интернет-сайта Fergana.ru Даниил Кислов.
Старая власть, главным образом, в лице родственников бывшего президента Бакиева, которые находились на юге и были всегда влиятельными людьми на юге. Это, главным образом, его брат Ахмат Бакиев, который считался серым кардиналом вообще всего юга, таким негласным управленцем, который мог легко зайти к любому губернатору или мэру, открыть пинком дверь и дать указание, и это указание было бы выполнено. Также несколько других его братьев, а также бывший глава государственной охраны Джаныш Бакиев, тоже брат, который, по некоторым данным, тоже находится на юге, на таком нелегальном положении. Кроме того, что они братья президента, они владели и продолжают владеть серьезным бизнесом на юге Киргизии. Они просто не хотят отпускать власть, свои возможности, свои преференции, которые у них были, из рук. Достаточно многочисленная, более 1000 человек, группа поддержки Бакиева была накормлена с утра пловом, было принесено в жертву, так сказать, контрреволюции несколько баранов. А после этого, сытые, они пошли на штурм администрации Ошской области.
Что это за люди? Это какие-то организованные штыки или просто прикормленный люмпен?
Это прикормленный люмпен, это родственники, это близкие люди, которые так или иначе имели какие-то подачки от бакиевской власти и до этого. Ну, по большей части это безработные мордикеры, люди, которым лишние $10 за митинг не помешают. Я не думаю, что это идейные такие апологеты Бакиева.
Насколько они организованы, не знаю, в военном смысле, в структурном смысле?
Этот вопрос остается открытым. Пока что они создают просто массовку и такую видимость народного протеста.
Чего они хотят?
Гарантии выживания и гарантии сохранения своего бизнеса – это самое важное для них. Я думаю, что формальные причины, как то отставка губернатора от новой власти и, значит, возвращение прежнего, или, может быть, какие-то еще возникнут у них там, значит, лозунги. Но за всем этим стоит одно. Пока временное правительство не может до конца считаться легитимной властью, до выборов старое будет бороться за свои деньги, за свои финансовые потоки. Новая власть весьма активно расследует денежные каналы, финансовые каналы, наркоторговлю, которая находилась на юге. Все финансы, которые так или иначе и приходили к окружению Бакиева. Мне бы очень хотелось, чтобы новое правительство показывало и дальше свою принципиальность и не шло на переговоры с теми людьми, которые объявлены в розыске, в том числе через Интерпол. Мне кажется, что все-таки перевес авторитета и влияния, он за новую власть. Даже митинги, которые Бакиев организовывал еще в то время, когда сам находился в Джалалабаде, эти немногочисленные митинги, которые рассыпались достаточно быстро, они показали, что реальной идейной поддержки у него на юге тоже нет.
Говорил эксперт по центральноазиатской тематике Даниил Кислов. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Политический эксперт из Бишкека, профессор Российско-Киргизского славянского университета Александр Князев, также считает, что новой власти удастся сохранить контроль за ситуацией в республике.
Это реалии сегодняшней киргизской жизни. Но не только сегодня, собственно, это было и 5 лет назад. Я думаю, что это такой вот уровень критичности, который может быть мирно и спокойно, и, скорее всего, так и будет преодолен. Временное правительство неполноценно, конечно, контролирует территорию страны, но есть много третьих, скажем так, их много политических сил, которые локально такие вещи решают без вмешательства правительства.
Что это за силы?
Ну вот несколько дней назад, скажем, известный политик Феликс Кулов возглавил Совет общественной безопасности. Так возникают народные дружины, которые занимаются просто восстановлением стабильности там, где это требуется. Вот я думаю, что на этом уровне, на уровне каких-то компромиссов, без вмешательства даже власти, подобные вещи могут быть урегулированы. С числа будет 40 дней со дня кровавых событий 7 апреля, дата поминовения. Вот к этому приурочиваются, насколько я понимаю, попытки Бакиева и его сторонников дестабилизировать ситуацию. По моим ощущениям, к этому есть готовность этому противостоять.
Ну, так складывается, что сторонники Курманбека Бакиева пока продолжают оказывать сопротивление сразу на нескольких направлениях. И вот эти обвинения в адрес нового руководства о том, что была сделка заключена насчет вывоза членов семей Бакиева за 350 там, миллионов долларов, значит, какая-то база у них есть.
Мне кажется, это преувеличивается. Реальной поддержки населения у них однозначно нет. То есть я так понимаю, что это попытки, которые осуществляются людьми на небескорыстной основе. Таких попыток было уже очень большое количество, в том числе и попытки возбудить какие-то межнациональные конфликты. Но все они до сих пор локализовались, несмотря на слабость власти. Подобное было там в начале апреля еще. Вот 19 апреля были попытки Селемаевка известные. Но они все были локализованы. Лимит доверия этого правительства потихонечку, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но он все-таки растет. Лимит их возможностей тоже.
Вы вернулись сегодня из Казахстана только, а там парламент страны поддержал идею называть Нурсултана Назарбаева лидером нации и освободить его после неизвестно когда оканчивающегося его президентского срока иммунитетом от любых судебных преследований его и членов его семьи. В Казахстане беспокоится, что перейдет эта нестабильность киргизская через границу?
Я думаю, что прямой такой проекции ее, скорее всего, даже нет. И закрытие границы, вот, которое сильно беспокоит здесь всех, в определенной степени это перестраховка и связано с боязнью проникновения, скорее, таких более традиционных угроз. Наркотики, оружие, непотребируемая миграция. Казахская оппозиция, она имеет принципиально иную природу. Я думаю, впрямую ни у самой казахской оппозиции нет такого потенциала и особых амбиций повторить киргизские, скажем, сценарии. Думаю, что у власти серьезных опасений на счет тоже не должно быть.
Когда внутриполитическая ситуация в стране обостряется, часто, особенно для таких небольших стран, как Киргизия, вырастает значение внешнего фактора. Как-то вы чувствуете, что баланс внешнеполитических приоритетов Киргизии в последние недели меняется?
Нет, я бы так не сказал. То есть правительство ровно выдерживается диалог. Прибыл помощник президента США, провел консультации. Через несколько дней Атамбаева летит в Москву, проводит там консультации. Я думаю, наоборот, сейчас, хотя и не ярко, но с точки зрения внешнеполитических приоритетов выдерживается такая ровная, сбалансированная линия.
Александр, есть опасность раскола Киргизии на север-юг?
Такой опасности никогда не было. Это достаточно упрощенное представление, поскольку в то же временное правительство представлено почти наполовину выходцами с юга и имеет южный электорат. Есть опасность возникновения, она была и сразу после 7 апреля, и сейчас в значительной степени меньше, но сохраняется. Есть опасность возникновения каких-то локальных очагов, скажем, неподчинения. Ну, в частности, вот Джалабад вызывает опасения. Не думаю, что более того.
Александр Князев, политолог из Бишкека, о непростой ситуации в Киргизии.
Вниманию владельцев телефонов Nokia. Радио «Свобода» теперь и в вашем телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности в разделе «Как слушать» на сайте свободанews.ру. Где бы вы ни были, Радио «Свобода» с вами.
Радио «Свобода» с вами и сейчас. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 13 мая. На шахте «Распадская» горноспасатели ведут тушение пожаров, которые возникли на глубине 460 метров. Сохраняется угроза нового взрыва, поэтому спасательные работы на шахте приостановлены до раннего утра пятницы. Остается неизвестной судьба 24 шахтеров, блокированных после двух взрывов 9 мая. Погибшими числятся уже 66 человек. Ростехнадзор, как стало известно, вечером в четверг проведет внеплановые проверки на всех российских угледобывающих шахтах. О ситуации в Междуреченске мой коллега Валентин Барышников расспросил корреспондента «Радио Свободы» в Кемерово Надежду Абелюнос.
Спасателям осталось пройти около 25 километров горных выработок. Это последние два самых сложных участка. Последние шесть тел были обнаружены на предпоследнем участке. После этого поисково-спасательные работы на Распадской были остановлены из-за пожаров и высокой загазованности. Концентрация метана была превышена на 7%. Сгорелось 4 пожара. Далее был собран технический совет, на котором решалось, какие методы для тушения пожара необходимо применить. Было предложено привести так называемый реагент «Холодон», который используется для тушения пожаров в закрытом объеме, например, на подводных лодках, его доставят на Распадскую прямиком из Санкт-Петербурга, поскольку в Кузбассе подобного реагента нет. Из-за угрозы новых взрывов руководство оперативного штаба попросило всех посторонних и журналистов в том числе покинуть территорию шахты. Представители МЧС дали журналистам 15 минут на сборы, после чего вывезли их на автобусе на расстояние около километра от шахты. На шахте остались только горноспасатели и все, кто связан с работами по ликвидации последствий аварии, а также поиском остающихся под землей шахтеров. Ситуация сложилась очень серьезная. Спасателям на данный момент осталось обследовать около 8% выработок шахты. Планируемый на сегодня запуск вентилятора центрального ствола шахты, чтобы полностью выдуть метан из подземных разработок, опять-таки отложен на неопределенный срок.
Каковы шансы найти еще живых людей?
Главный военный эксперт Плат, он, собственно, ничего не обещал по возобновлению поисков, только сказал о том, что постараются потушить пожары как можно скорее, может быть, сегодня ночью или утром, тогда возобновить поисково-спасательные работы. Что касается возможности найти горняков живыми, шансов все меньше и меньше.
Говорила корреспондент «Радио Свобода» в Кемерово Нина Абелюнас. С родственниками погибших и пропавших шахтеров беседует корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Погибшему Андрею Ласунову было 43 года. 10 лет назад горняк уже попадал под завалы, и ему удалось выбраться живым. Сейчас надежды на лучшее не оправдались. О судьбе родственника рассказывает двоюродный брат погибшего Михаил Жигарев.
Я только сегодня узнал, что достали из шахты его тело Андрюхи. Он закончил техникум горный в Междуреченске и там остался. В армию сходил, в Афганистане был, там снайпером был. Телеологией увлекался пацан, по пещерам лазил, там на Белую гору в Алтае ходили они. Спортивно развитый был парень, под 2 метра ростом, здоровый. Вся семья горняки были, больше там нечем заняться в шахтерском-то городке. В принципе, он уже заработал, подземного стажа у него было достаточно, и все. Их бригада уже засыпала там. Они молились и надеялись, что опыт в экстремальных ситуациях им поможет выжить и выбраться живыми на поверхность. Там же каждый год такое случается. Это просто распадка крупная. А если бы работал на какой-нибудь шахте, где 5-10 человек засыпало, так и никто бы ничего не написал, и никто бы не знал. Когда я работал горняком еще в молодости, нарушения пресекались корни. А сейчас очень много ведь проходит на бумаге. Что говорил, что да, тяжело, пора заканчивать. Ну вот, держимся, что же делать? Жена или детишки.
Отец шахтера Тахира Фатхуддинова каждый день приходит к шахте, чтобы услышать, как проходят спасательные работы.
Вот и мы оставались до пенсии. Сейчас вот оттуда приехали. Пока там сгорание, тушу, все равно работы ведут, без воздуха пока работают. Сколько могут, столько вот продвигаются. Если воздух дать, боятся, и взрыв может получиться. Даже нас не пускают, но в стороне возле речки будет. И завтра тут внизу будем собираться. Пока еще ничего хорошего нет, еще не нашли наших завалы, там большие ведь. Я всю жизнь шахту отработал. В такой ситуации не попадал, не бывало явно. Вот как я на пенсию пошел, уволился, у нас нашу шахту совсем запечатали. Там наши товарищи остались все, и их даже не достали.
Евгений Опарин работал на Распадской звеньевым даже после того, как вышел на пенсию. Получал травмы, но худшего удавалось избежать. Сегодня сын горняка не надеется, что отца найдут живым. Причина трагедии – погоня за производительностью в ущерб технике безопасности, считает Данил Опарин.
Надежды, его больше нет.
Давно работал на шахте?
22 года. Вот был на пенсии, работал дальше. Такой человек был просто, работа. Все любили. Звеньевой был, комбайнер. Руку ломал, ногу ломал. Много чего было. Вибрация начинала развиваться у него на руках. Его еще не нашли.
А почему, вы говорите, нет надежды?
Потому что там, где шансов будет топить, потом будет воздух пускать. Это очень долго все будет. И, возможно, взрыв там 6,5% метана у него на участке. Гляд 2 раза больше за месяц добыто было за это. Нарушение много было, заставляя работать без перерыва и без проветривания. Надо уголь. денег мало, начальство.
Последние три дня в Междуреченске хоронят погибших. 15 мая в Кемеровской области объявлено днем траура. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Взрывы на шахтах происходят в том числе и потому, что на них отсутствует должный технический контроль. К такому выводу пришли им известные ученые и специалисты в области горной промышленности. Они предупреждают, если ситуацию кардинальным образом не изменить, новых трагедий на шахтах не избежать. Подробности у корреспондента Радио Свобода Карена Агамирова.
Руководитель Госгортехнадзора России в 92-97 годах Марат Васильчук напомнил о недавних шахтерских трагедиях, не менее масштабных, чем на Распадской.
Ульяновская, юбилейная, больше 100 человек на этих двух авариях. И все дело в том, что не решается вопрос улучшения состояния шахтного фонда, остаточного. Вот сегодня работающих шахт. Вы слышали, наверное, по телевизору, как героический товарищ Тулеев говорил, что у нас 350 километров горных выработок на шахте, это больше, чем протяженность московского метро. Но, а как же обеспечить подачу воздуха в эту шахту? У нас есть шахты, где на тонну добычи угля нужно подать 15 тонн воздуха. Надо проходить выработки, надо сокращать протяженность поддерживаемых выработок. Вот и что произошло на Распадской. 350 километров, три ствола, как были построены с момента сдачи ее в эксплуатацию. И никаких же улучшений проветривания нет. Миллиард там вложили. Нужна серьезная работа по дегазации, серьезнейшая работа по съему метана, по обеспечению проветривания, по проходке новых выработок, новых стволов, чтобы были более короткие пути подачи воздуха. А не теперь главный у нас специалист, который всегда комментирует все аварии, это Тулеев. Что это передовая лучшая шахта? А на эту шахту за 72 километра шахтеров не в автобусах, а в этих грузовых автомобилях. Пока его довезут 2 часа, у него все мозги вытрясут. И так уж по-шахтерски говоря, как шахтеры называют, там сегодня не добыча, а свинорой. Отсюда и аварии.
Зав. Кафедрой Московского государственного горного университета профессор Нина Каледина предупреждает, если проблемой технологического надзора на шахтах не заняться всерьез, то взрывы будут продолжаться.
Должна быть очень грамотная технологическая составляющая. Это общая болезнь всех шахт. Технологическая схема входит в противоречие с новыми методами отбойки угля. Применяется новое оборудование, очень высоко такое производительное, но сама та структура, в которую вписываются вот эти высокопроизводительные участки, или лавы так называемые, она входит в противоречие. То есть вот эта сложная управляемость вентиляцией, она приводит к тому, что при любой аварии появляются такие непредсказуемые ситуации. Объемы такие, что разбавить их тем количеством воздуха, который позволяет подать старая технологическая схема, невозможно. При таком подходе аварии неизбежны.
Трагедии на шахтах. Как их предотвращать? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 13 мая. Вот главная тема второй половины этого часа – вспышка боевых действий в Дагестане. Почему именно эта республика стала самой нестабильной на Северном Кавказе? Испанская команда «Атлетико» вышла победителем футбольной лиги Европы. Как следует относиться к второстепенным, но популярным спортивным турнирам? Новое правительство Великобритании провело свое первое заседание. Почему в Лондоне шутят на тему о том, что брак по расчету может оказаться прочнее и правильнее брака по любви? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Киргизия. Бараны в жертву революции.
Комментарии экспертов.
Аналитик Игорь Николаев. Фантом города Сколково.
В блогах Свободы.
Валентин Данилов. Пойду дорогой Бахминой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии массовые беспорядки, начатые противниками нынешней власти в городе Ош, распространились и на два других областных центра – Джалалабад и Баткен. По последним данным, около 100 человек ворвались в четверг вечером в здание Джалалабадской администрации, требуя восстановить в должности прежнего губернатора Пайзулу Рахманова. Аналогичные сообщения поступают из города Баткен. На площади перед зданием находится несколько сот сторонников Рахмонова. На шахте «Распадская» горноспасатели ведут тушение пожаров. Как сообщил журналистам представитель МЧС России Павел Плац, сохраняется угроза нового взрыва, поэтому спасательные работы на шахте приостановлены до раннего утра пятницы. Установлены все исполнители и организаторы терактов в московском метро, заявил в четверг глава ФСБ России Александр Бортников на совещании у президента Дмитрия Медведева. Как сообщил Бортников, три члена группировки, организовавшие взрывы, оказали вооруженное сопротивление при задержании и были убиты. В результате взрыва автомобиля в Сергокалинском районе Дагестана, по уточненным данным, погибли 5 специалистов связи. Ранено 4 сопровождавших машину милиционера, сообщили в четверг в Следственном комитете при прокуратуре России. В Москве сегодня прошли переговоры главы российского концерна «Газпром» Алексея Миллера с министром топлива и энергетики Украины Юрием Бойко. По словам Миллера, обсуждалось в частности возможное объединение «Газпрома» и компании «Нафтогаз Украины». С таким предложением выступил недавно премьер-министр России Владимир Путин. В столице Таиланда, Бангкоке, в четверг вечером вспыхнула стрельба, произошел по меньшей мере один взрыв, подробности пока неизвестны. Ранее армейское командование предупредило, что направляет войска и бронетехнику в центр города, где уже почти два месяца разбит лагерь оппозиции, проводящий антиправительственное выступление.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 13 мая. К вечеру этого дня были уточнены данные. В результате атаки боевиков в Дагестане погибли 5 человек, а не 8, как об этом сообщалось ранее. Среди погибших и проезжавшая мимо в момент взрыва женщина. Погибшие были ремонтниками-связистами. Они направлялись к месту взрыва телевышки в Сергокалинском районе республики. Ранения получили 3 милиционера, сопровождавшие ремонтную бригаду. Бой в районе этой вышки, поваленной, продолжался несколько часов, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
3 мая в селе Какашура уже было совершено вооруженное нападение на пункт оператора связи с газораспределительными станциями республики. Неизвестные также обстреляли тогда вышку одного из операторов сотовой связи, которая находилась рядом. Похожий сценарий был использован и сегодня. О некоторых подробностях случившегося рассказал дагестанский журналист Нариман Гаджиев.
Это вполне возможно, что ехали и РТПЦшники, и билайновские специалисты. Поэтому их было так много. Это была явно заготовленная заранее засада. Подрыв этой вышки билайновской и подрыв станции телевизионного ретранслятора — это был повод для того, чтобы подтянуть вот как раз сотрудников милиции. С ними было 3 ОМОНовца и 2 ППСников вроде. То есть какая-то милицейское какое-то прикрытие только из-за того, что по информации, что был взрыв. Вот поэтому милиционеры туда и выехали. Ну и вот прямо перед на подъезде, это возле селения Аязи, это Сергокалинский район, насколько я понимаю. Вот они нарвались на засаду, где их обстреляли, дорога была заминированная, и вот...
Нариман Гаджиев не сомневается, что за случившимся стоят террористы, преследующие политические цели.
То есть никаким хулиганам или бандитам это, в принципе, в голову не могло прийти взрывать телевизионный ретранслятор. Какой смысл в этом? Или билайновскую вышку?
В конце прошлого и в начале нынешнего года террористические акты происходили в Дагестане регулярно. Некоторые аналитики тогда высказывали мнение, что за высокой активностью может скрываться борьба местных кланов накануне переназначения Кремлем главы республики. В марте 2010-го вместо Муху Алиева президентом Дагестана стал Магомед Салам Магомедов. И вот новая серия терактов. Политолог Тимур Музаев убежден, что соперничающим дагестанским кланам новые инциденты невыгодны.
Борьба на республиканском уровне, там она сосредоточена в основном в кабинетах власти, даже не сколько в республиканских, а в московских кабинетах власти. Там. А в дагестанском обществе происходят процессы, которые власть не контролирует.
главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов версию о причастности местных кланов к терактам не отбрасывает.
В предвыборный, предназначательный такой период, безусловно, происходили убийства и подрывы, которые были связаны в большей мере с борьбой за власть и с попыткой повлиять на принятие решений, чем с непосредственно вот той гражданской войной, которая разворачивается сейчас на Северном Кавказе, в целом и в Дагестане. Если говорить про то, что не падает активность после того, как состоялись эти назначения, то, на мой взгляд, объясняется это просто. Она не только не должна была бы падать, она будет расти. Объясняется это тем, что сегодня региональные и федеральные власти используют в большей мере силу, чем какие-либо другие ресурсы для того, чтобы повлиять на ситуацию. Ответная реакция не заставляет себя долго ждать. Мы видим, что ситуация в Дагестане и Ингушетии начинает потихоньку напоминать Чечню периода Первой войны.
Корни терроризма в Дагестане и на Северном Кавказе в целом во взаимном отчуждении населения и власти, подчеркивает руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Основная проблема, которая сейчас дестабилизирует ситуацию в Дагестане, это отнюдь не борьба кланов. Мне кажется, что вот на протяжении последних лет произошло окончательное вымывание доверия власти и даже влияния власти в дагестанском обществе. Проблема не в том, что люди не доверяют власти или отрицают наступность, а проблема в том, что уже власть не только не контролирует, но даже порой не знает о тех процессах, которые происходят в дагестанском обществе. Развивается вот то направление религиозно-политическое, как там называют чистым исламом, ваххабизмом и так далее. С этим власть ничего поделать не может.
Муху Алиева на посту главы Дагестана сменил Магомед Салам Магомедов. Но о переменах в общественно-политической жизни республики говорить трудно, подчеркивает журналист Григорий Шведов.
Целый ряд чиновников, которые занимая свои посты, тем не менее, поддерживали в период переназначения Муху Алиева, теряют свои посты, приходят новые люди. Сейчас идет такая борьба за эти такие наиболее лакомые должности, знаковые. Я не вижу пока никаких сдвигов, никаких изменений. Я не думаю, что даже если какие-то измеримые цели стояли бы, то мы можем говорить о динамике, о том, что что-то новое произошло.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько вероятно появление очередного, третьего по счету дела ЮКОСа? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Клюгантом и экономистом Ириной Ясиной.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 13 мая. В Великобритании сегодня состоялось первое заседание коалиционного правительства под председательством лидера консервативной партии Дэвида Кэмерона. Из Лондона сообщает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Состав нового британского кабинета министров полностью определился. Его первое заседание прошло в полном составе. 17 министров от победившей на выборах консервативной партии и 4 министра от ее младшего партнера по коалиции «Либерал-демократической». Партии. Кэмерон начал заседание своего кабинета с заявления о необходимости избавиться от ощущения временности коалиционного правительства и работать на долгосрочную перспективу. В ответ Ник Клегг подчеркнул, что у консерваторов и либерал-демократов немало общих проблем и интересов, требующих совместного решения. Для разрешения межпартийных споров создан специальный коалиционный комитет, сопредседателями которого стали Кэмерон и Клегг. Введено новое правило, запрещающее брать на заседание правительства мобильные телефоны. Отныне заседания будут проводиться не только в Лондоне, но и в других городах. На первом заседании кабинета центральными темами были состояние экономики и война в Афганистане. Министр финансов, консерватор Джордж Осборн, начал обзор состояния британской экономики с необходимости в кратчайший срок избавиться от огромного бюджетного дефицита в 167 миллиардов фунтов. В связи с политикой тотальной экономии зарплаты министров будут урезаны на 5%. Предполагается также на год заморозить зарплаты бюджетных. бюджетной сфере. При обсуждении британского участия в военных действиях в Афганистане Дэвид Кэмерон отметил, что отныне эта тема станет обязательной на заседаниях правительства, а новый министр обороны, консерватор Лиэм Фокс, обещал чаще информировать парламент о положении в Афганистане. Бывший лидер консервативной партии Иэн Данкан Смит стал министром труда и пенсий. Он удовлетворен итогами первого заседания кабинета.
Мы просто работали, и это очень важно для этого кабинета, в котором все его члены были едины и уверены, что работая вместе, мы вернем Британию к процветанию. Нас ждет еще много новой работы.
Министр образования Майкл Гоув также не скрывает своего удовлетворения работой нового правительства.
Думаю, у нас было по-настоящему конструктивное заседание. Я очень удовлетворен царившей на нем атмосферой партнерства и общности целей. Во всем царило согласие, и члены кабинета действительно работали сообща.
Новый министр внутренних дел Тереза Мэй из партии Тори сообщила, что объявленное прежним лейбористским правительством введение удостоверений личности для британцев будет отменено. В Великобритании нет внутренних паспортов. По словам Мэй, отныне главы полицейских управлений графств и городов будут не назначаться, а избираться. Будет также введена ежегодная жесткая квота на иммиграцию в Великобританию из стран, не входящих в Евросоюз, и только необходимых стране специалистов. Тереза Мэй объявила также о намерении создать базу ДНК всех осужденных в прошлом преступников. Правительство утвердило создание первого в стране Национального совета безопасности, что предусматривалось предвыборным манифестом консервативной партии. Членами совета будут главы спецслужб, ключевые министры, начальник генштаба и главы родов войск. Завершилось заседание коалиционного правительства шуткой нового министра по делам бизнеса и банков, либерал-демократа Винса Кейбла. «Мои индийские друзья, — сказал он, — уверяют меня, что браки по расчету часто оказываются прочнее браков по любви». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Московский городской суд сегодня вынес приговор российскому гражданину Геннадию Сипачеву 4 года строгого режима. Сипачев признан виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу Соединенных Штатов Америки. По данным следствия, Геннадий Сипачев передавал секретные карты российского генерального штаба разведывательным структурам Министерства обороны США. В Вашингтоне эту ситуацию, как принято, в таких случаях не комментируют. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Впервые в практике дела о государственной измене было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому Геннадий Сипачев полностью признал вину и оказал активное содействие следствию. Именно этим объясняют столь мягкий приговор в деле о шпионаже эксперты. Впрочем, саму формулировку «сотрудничество со следствием» трактуют по-разному. Бывший советский разведчик Олег Гордеевский считает, что на фоне других приговоров по шпионским делам этот выглядит пустяковым. По его предположениям, сотрудничество со следствием могло не ограничиться только признательными показаниями.
4 года означает, что его скоро просто выпустят за хорошее поведение. Может быть, что он уже был агентом КГБ, которому разрешили быть в контакте. Он был в контакте, чтобы показать, что он шпионил, а потом его демонстративно арестовали. То есть это такая игра. Все пойманы активно содействуют следствию. Я не люблю слово «двойной агент», но это типичный случай. Двойной агент. Он был агент КГБ, агент какой-то державы. 4 года – это просто пустячок. И раз он активно сотрудничал со следствием, его посадят в такую тюрьму, где его бандиты там не убьют. Потому что они хотят убить человека, а смертной казни нет. Его посылают в тюрьму, где там полно бандитов, мафия. И они его убивают через несколько недель. Это значит, он будет в тюрьме в особых условиях. Его будут охранять от нападений тюремных бандитов.
Главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов считает, что, возможно, столь мягкий приговор был демонстрацией преимуществ в практике досудебных соглашений. Однако Солдатов считает, что случай Сипачева не самый удачный пример.
практика досудебных вот таких сделок с правосудием, она, в общем, была придумана не для дел по шпионажу в основном, а для борьбы с организованной преступностью. Там это имеет смысл, потому что один из, например, каких-то мелких лидеров может таким образом пойти на сотрудничество и сдать всю крупную банду, получив защиту и освобождение от ответственности. В случае со шпионажем это не совсем та история, потому что здесь нет банды, а редко бывают группы, и материалы, которые собраны в ходе следствия, в частности, о встречах человека с агентами разведки, они обычно уже в деле есть, и вряд ли, я думаю, что шпион добавляет очень много деталей о характере и привычках иностранных разведок, потому что обычно он об этом очень мало знает. Ему дают какие-то там сигналы, дают некую информацию о том, как связываться, и не более того. И он обычно не очень много знает о ситуации внутри спецслужбы, что понятно. Поэтому это немножко не та история.
По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, непривычно малый для шпионского дела срок может объясняться тем, что переданная Пентагону информация не была существенно важной.
Если мы будем все-таки называть вещи своими именами, конечно, состав преступления имеется, если секретные грифованные карты, выпущенные военно-топографическим управлением Генерального штаба, попали в руки американцев. Но если, опять же, мы сходить в существующих реалий, то, конечно, существенный ущерб интересам национальной безопасности они, разумеется, не нанесли, потому что Пентагон использует исключительно собственные высокотехнологичные методы картографирования российской территории, которые не имеют отношения к тем документам, которые Сипачев передавал.
Дело Геннадия Сипачева заставило вспомнить о других делах, где обвиненные в шпионаже получили значительно более серьезные сроки. По мнению Андрея Солдата, возможно, в деле Сипачева сыграло свою роль мнение европейского сообщества.
Евросоюз, структура Евросоюза постоянно давит на Россию, потому что в России выносятся самые, в общем, жесткие приговоры по государственной измене, и это давление чувствуется. Чувствуется в том числе и ФСБ. Недаром ФСБ по последним делам, которые начинались там в середине 2000-х годов, например, уже старались избегать таких слов, как госизмена, и вместо этого в общем похожих историях обвиняли тех же ученых или руководителей научно-исследовательских институтов не в государственной измене или не в шпионаже, тем более, а по экономическим статьям. Чтобы погасить эффект, чтобы вот не создавать ощущение шпиономании и так не пугать людей, как это происходило в конце 90-х и в начале 2000-х годов. Давайте будем очень осторожны, но будем надеяться, что это давление европейского сообщества сыграло некоторую роль. Может быть, это не совпадение, что ФСБ стало отказываться от того, чтобы применять статью о шпионаже, госизмене, кому ни попадя. Может быть, вот этот тренд шпионский будет как-то меняться.
Предположения экспертов в отношении приговора Геннадию Сипачеву, скорее всего, таковыми и останутся. Информации по этому делу немного, и ограничивается она сухими официальными формулировками. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о ситуации в средствах массовой информации, еще одна шпионская история. Власти Молдавии заявляют о том, что признание приднестровского журналиста Эрнеста Варданяна в шпионаже в пользу Кишинева – это провокация Тирасполя. Варданян заявил об этом в видеообращении, которое вышло в эфир местного телеканала. При этом в середине апреля в блоге журналиста появилось сообщение, в котором он призвал не верить тем заявлениям, которые его якобы принуждают делать на видеозаписях и на судебных заседаниях. А в видеообращении он заявляет, что был завербован сотрудником Молдавской службы безопасности 9 лет назад и дал согласие на сотрудничество с молдавской спецслужбой, опасаясь, что отказ может повредить его дальнейшей учебе, а также учебе его будущей жены. Варданян был арестован сотрудниками Министерства госбезопасности, так называемой Приднестровской Молдавской Республики, в начале апреля. Об этой истории из Кишинева корреспондент Радио Свободы Ирина Северин.
Молдавская служба безопасности выступила с опровержением заявлений Эрнеста Варданяна. В частности, молдавская сторона заявила, что речь идет об инсинуациях и неконституционной попытке дезинформации общества, которые происходят на фоне усилий по укреплению взаимного доверия между людьми по обе стороны реки и продвижение переговорного процесса. Для Радио Свобода ролик Министерства безопасности Приднестровья с признанием Эрнеста Варданяна прокомментировал независимый политолог из Кишинева Анатол Царану.
Ну, вообще есть традиционная трактовка. Человек, который дает интервью телевидению в условиях заключения, это всегда вызывает очень большое подозрение. И, естественно, подавляющее большинство политических комментаторов обратили внимание именно на это обстоятельство. Тюремная камера не лучшее место для телевизионного интервью. Все полагают, что это признание является инспирированным. Тем более, что за несколько дней до этого появилось сообщение, которое якобы просочилось вот из камеры, что не надо верить ничему, никаким оговорам, которые бы он мог высказать в будущем. Вообще нужно связывать воедино то, что сейчас происходит на Приднестровском направлении. Решение Медведева и украинского президента Януковича о, так сказать, снятии экономических препон в торговле с Приднестровьем, вообще экономическая деятельность Приднестровья говорит о том, что взята линия на либерализацию отношения к приднестровскому режиму. Совершенно очевидно, что сейчас на приднестровском направлении происходит усиление позиции России, и случай с Варданяном является прямым следствием новых веяний в процессе приднестровского урегулирования.
Независимый эксперт из Приднестровья Андрей Сафонов полагает, что причину ареста и обвинений в адрес Варданяна нужно искать во внутриполитической ситуации в Приднестровье.
В последнее время достаточно много циркулирует слухов о том, что Эрнест Варданян волей-неволей попал в переплет борьбы между исполнительной властью и также представителями законодательной власти в лице партии «Обновление», с которыми он будто бы имел контакты. Или же он стал носителем какой-то информации, которая оказалась настолько серьезная и сложная, что стимулировала органы госбезопасности Приднестровья к его аресту. Я не очень-то верю в то, что он был классическим шпионом, но он имел определенные контакты, и контакты эти были широкие, и, возможно, кто-то захотел узнать ту информацию, которой он владеет. Это вполне допустимо.
Андрей Сафонов полагает, что акция приднестровских спецслужб против Эрнеста Варданяна обернется против самих приднестровских властей.
Потому что они свыше месяца не давали никаких комментариев. И второй момент – это то, что министр безопасности сказал о том, что суд будет закрытым. Это подрывает доверие как предварительному следствию, так и к самому судебному процессу.
Анатол Царану полагает, что приднестровские власти сегодня мало заботят их имидж, так как они делают ставку на изоляцию от Кишинева и в целом от внешнего мира.
Все зависит от того, как они понимают этот свой имидж. Если они хотят встроиться в западную модель политическую, так это одно. Но, насколько я понимаю, они этого не добиваются. Они хотели бы остаться в рамках евразийской модели, которая доминируется Россия.
Андрей Сафонов полагает, что призывы приднестровских спецслужб к населению Приднестровья ограничить контакты с Молдавией, сопровождавшие запись признания Эрнеста Варданяна, вряд ли возымеют действие.
Впервые, насколько я помню, они прозвучали еще во время одной из пресс-конференций министра госбезопасности в 2005 году в моем собственном присутствии. Никаких практических результатов они не вызвали, да и не могут вызвать. Во-первых, в силу того, что обмен между берегами Днестра идет постоянно, люди ездят туда-сюда без всякого перерыва, ну и здесь ни Абхазия, ни Осетия, ни Грузия. Контакты между людьми настолько широки, настолько постоянны, что обрубить их не представляется возможным.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Матчем в Гамбурге между испанской командой «Атлетико» из Мадрида и лондонским клубом «Фулхэм» завершился первый розыгрыш футбольной лиги Европы. Первым победителем турнира, участие в котором приняли 192 команды из всех стран-членов УЕФА, стал испанский клуб. На 2 гола нападающего Диего Форлана английская команда смогла ответить только одним. Говорит ведущий спортивный комментатор национальной телерадиокорпорации Испании PTBE Хосе Мария Кандела.
«Атлетико» показал значительно лучшую игру, чем «Фулхэм». Очень хорошо проявили себя Форлан, Агуэро и Кун. Они решили судьбу встречи. Ребята, как говорится, выложились и завоевали победу, которой «Атлетико» не добивался 48 лет, 62-го года. Причина неудач последних лет состояла в частности в том, что клуб испытывал большие финансовые трудности. Его делами из-за финансовых нарушений занимались судебные органы. Команда долгое время оставалась совсем без средств, ведь на ее счета был наложен арест. А ведь мы знаем, что в клубах от финансов зависит очень многое. В результате «Атлетико» оказался во втором дивизионе и вернулся в первый только через 2 сезона. С 1996 года «Атлетико» не выигрывал ни одного важного чемпионата. И это при том, что он всегда был одним из лучших испанских клубов. В последние годы команде пришлось наверстывать упущенное, хотя ее финансовое положение продолжает оставаться непростым. Так что нынешняя победа – это результат гигантских усилий и владельцев команды, и тренеров, и игроков. Мигель Анхель Хиль, нынешний глава клуба и один из основных акционеров Энрике Сересо, делают очень многое для восстановления былой славы. К примеру, им удалось заручиться такими игроками, как уругваец Форлан и аргентинец Кун. Арест с финансов клуба снят несколько лет назад. К нему у юристов вопросов больше нет. Думаю, что нынешняя победа – это начало возрождения нашего клуба, который был создан еще в 1903 году. «Атлетико» всегда входил в тройку лучших клубов Испании наряду с мадридским «Реалом» и «Барсой». Сейчас ему предстоит сыграть на Кубок Короля и подтвердить свое место среди основных клубов страны.
Говорил испанский журналист Хосе Мария Кандела. Лига Европы – это новый футбольный турнир, проще говоря, переформатированный Кубок УЕФА, в котором выступали не самые сильные европейские команды. О том, как относиться к таким турнирам и об итогах финального матча «Атлетико-Фулхэм», я беседовал с футбольным комментатором Олегом Винокуровым.
Игра оправдала, так сказать, ожидания. Но мы понимаем, что это, естественно, не Лига чемпионов, и класс этих команд не так высок, чтобы мы были, так сказать, обязаны, что ли, ожидать от них высококачественного футбола. Но в целом просто по уровню старания, отдачи, по напряжению, это вполне игра соответствовала такому европейскому, среднему европейскому классу.
Как вообще, Олег, относиться к этим турнирам, которые как-то между спортивными гурманами принято считать второстепенными? Ну вот Лига Европы, 192 команды, почти полный стадион в Гамбурге, причем играют команды из Испании и Британии. Или вот проходит чемпионат мира по хоккею сейчас в той же Германии, и тоже все не устают говорить о том, что это второстепенное соревнование после Олимпиады, там нет звезд НХЛ и так далее и тому подобное, все равно полные стадионы, и все с удовольствием смотрят. Вот как к этому относиться?
Мы понимаем, что любой вид спорта существует на множестве уровней, понимаете? И есть и первые лиги, высшие там лиги, и вторые, и третьи, и любительские команды, и все имеют своих зрителей, потому что люди любят футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, неважно. И дворовые есть разновидности. Если говорить только о каком-то виде спорта в его высшей ипостаси, ну тогда мы просто придем к тому, что это будет какой-то элитный клуб там для нескольких команд, для определенной категории зрителей. Я считаю, что все турниры имеют право на существование, и они очень полезны. Именно с точки зрения развития нет никаких претензий к уровню того или другого турнира. Будь это чемпионат мира по хоккею, будь это Евротур, допустим. Турниры разные, они этим и хороши, от них разного ждешь, и получать удовольствие можно всегда.
Вы давно следите уже за европейской футбольной картой, и если вспомнить, какой была эта карта европейских клубных турниров, скажем, 20 лет назад, и попытаться сравнить ее с сегодняшней. Прежде существовало три главных кубковых турнира. Это Кубок европейских чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков, так называлось это, кажется. Сейчас два основных турнира. Вот куда-то провалился турнир Интертото. Он существует, кстати, еще сейчас?
Нет, он уже почил в Бозе. В прошлом сезоне его уже не было.
Вот осталось два турнира. Теперь по-другому они совершенно форматированы. Сейчас более удачная система, чем была несколько десятилетий назад, как вы считаете?
Ну, она просто отражает нынешнее развитие, что ли, футбола в целом, потому что, вот вы и сказали про 192 команды, которые стартовали в одной только Лиге Европы. Естественно, это больше, чем 20 лет назад во всех трех турнирах. Ну, вот такой взят курс на популяризацию, что ли, такое широкое глобальное распространение футбола, и нынешние турниры полностью отвечают этой идее. Я считаю, что это нормально.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Мадриде Виктором Черецким, были московский спортивный комментатор Олег Винокуров и футбольный обозреватель из Испании Хосе Мария Кандела. Матчем в Гамбурге завершился первый розыгрыш футбольной лиги Европы. Вот так обстояли дела в четверг, 13 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Марк Штильман и Наталья Пахомова. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но вы не уходите с волны «Радио Свободы». Сейчас, после новостей, российский выпуск «Поверх барьеров» Марины Тимашевой. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительные просчеты разрушения внутри шахты.
Всего рабочим комбината хозяин задолжал 56 миллионов рублей.
Амбициозная цель — выйти на утроение товарооборота.
Сегодня мы подтверждаем нашу общую цель — разбить и уничтожить Аль-Каиду.
Причиной исхода селя стало извержение вулкана и интенсивная таяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».